Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, воссоединившиеся Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Напоминаю, наш СМС плюс 7-985-970-45-45. Надо сказать, что очень много вопросов еще пришло до эфира. На сайт интернетовский. Вопросы, в том числе, конечно, сегодняшнему нашему гостю, которого я с удовольствием вам представляю. Это Иосиф Линдер. Уже не первый раз он у нас в гостях. Историк разведки.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем говорить о СМЕРШе. Как здесь обозначено в теме, создание и деятельность в годы войны. Тема, конечно, необъятная. Может быть, просто напомнить хотя бы такие основные, не то чтобы основные вехи, но хотя бы начало. Да? СМЕРШи были созданы в 43-м году на базе особых отделов НКВД и были выведены из состава НКВД и переподчинены наркомату обороны. Причем, как во многих источниках по истории Второй мировой войны, указывается, что СМЕРШ чуть ли не напрямую, СМЕРШ подчинялся через там, Абакумова, который был, да, главным, так сказать, командиром СМЕРШ, чуть ли не напрямую подчинялся Сталину. Я думаю, что это не совсем так. Но и, может быть, еще два слова по поводу самого названия, да, СМЕРШ шпионом. Потому что, значит, история вот такая, что в годы войны был очень популярен такой плакат, где было написано «Смерть немецким шпионам». И когда решили вот эти новую структуру как-то назвать, то сначала так хотели сделать сокращение из этого лозунга. «СМЕРШ» сначала назвали. «Смерть немецким шпионам». И вроде товарищ Сталин сказал, а почему только немецким? Надо всем шпионам смерть. И поэтому не выпало, и остался только СМЕРШ. Вот такая вот вводная. И, может быть, тогда первый вопрос нашему гостю. Иосиф, а почему вообще вот такая, вы понимаете, зачем вообще такая была передислокация, что ли, да, переподчинение, зачем это нужно было? Они были, что недостаточно эффективны, те же особые отделы, да, почему, почему вот это вот все произошло?
Ну, начало 43-го года, СМЕРШ, как известно, появился 19 апреля 43-го года, это считается днем рождения данной организации. Создалась уже совершенно иная ситуация на театре военных действий и в геополитике, которая требовала новых шагов. Во-первых, ситуация начала 43-го года значительно отличалась от 41-го и от 42-го годов. И, естественно, вопросы реализации тех или иных оперативных программ вот, требовали более тотальной работы. И Сталин, как человек, который сам прекрасно владел оперативной техникой, не надо забывать, что очень многие спецоперации в дореволюционный период и в послереволюционный по линии Коминтерна и по линии других наших спецслужб курировались Сталином. Вот, и он прекрасно знал цену принципа «разделяй и властвуй». Помимо военной разведки, помимо НКВД, вот, которая сливалась или разделялась с Министерством безопасности в разные годы, вот, настала необходимость, так сказать, более жесткого контроля с точки зрения особой спецслужбы, которая будет контролировать значительно разросшиеся вооруженные силы. И плюс самостоятельно проводить...
То есть, как бы, такие внутренние...
Конечно, вещи, конечно, вопросы внутренние и внутреннего истории. Контроля. И, естественно, вопросы противостояния, потому что за время, когда, которое Сталин провел, так сказать, на высшем государственном посту, это общеизвестно, люди в специальных службах менялись многократно. И, естественно, необходимо было поставить определенную альтернативу и Берии, и другим руководителям, как военным, так и руководителям, так сказать, определенных советских институтов спецслужб. И вот Главное управление особых отделов было выведено, переподчинено напрямую ГКО. И, по сути дела, человеком, который напрямую подчинялся Абакумов, был Сталин. Это действительно так. То есть из должности там, первого заместителя наркома Берии он превратился в самостоятельную, равную ему фигуру. То есть, по сути дела, у нас...
То есть, он как бы докладывал параллельно...
Он докладывал тем, не параллельно, что... напрямую.
Ну, я имею в виду параллельно в том смысле, что независимо от
Лаврентия. Независимо от Лаврентия Павловича. И если, например, вопросы военной разведки на разных этапах Великой Отечественной войны Берия курировал или получал дублирующую информацию, то по линии СМЕШ вся информация шла лично Сталину. Это создавало определенную систему сдержек и противовесов, которые, с одной стороны, заставляла человека более внимательно относиться к тому, что делали его подчиненные. С другой стороны, он видел перед собой лицо конкурента, который мог провести более удачную или более сильную операцию, таким образом, так сказать, в глазах вождя стать более нужным. Вот. Эта система, наряду с тем, что действительно Главное управление особых отделов вело огромную работу, а я имею в виду оперативную, так сказать, давайте сразу абстрагируемся от вопросов, которые часто задают читатели или радиослушатели о карательных функциях, да, потому что есть определенный шаблон, и практически никто в силу специфики работы не знает о реальной оперативной зафронтовой деятельности особых отделов, которые имели не меньше, ну, зачастую и больше агентуры.
Имеется в виду там разведок, контрразведок,
конечно,
операции,
конечно. Да? Имели не меньше, а зачастую и больше агентуры, чем их коллеги, предположим, из политической или военной разведки. Потому что они отправляли людей и отправляли не просто, так сказать, в прифронтовую полосу для добычи сиюминутной тактической информации, а это была серьезная стратегическая информация, получаемая из источников в спецслужбах противника. Вот, создалась такая служба. Я могу сказать, что аналогов в истории вообще военного специального искусства СМЕРШу нет. А за время Великой Отечественной войны только две специальные службы были самыми эффективными. Это СМЕРШ и четвертое... Нет, я имею в виду в нашей, стране. И четвертое управление, которое возглавлял Павел Анатольевич Судоплат. С противоположной стороны, конечно, Абвер, потому что успехи Абвера не шли ни в какое сравнение с теми же успехами СД. Вот. Но если мы говорим о советской военной машине, то четвертое управление Судоплатова и весь департамент, значит, Абакумова — это наиболее сильная оперативная служба за, наверное, за всю историю 20 века. Почему, еще надо учесть? Пока шла война, был политический карт-бланш. И они могли проводить такие фантастические операции, которые в мирное время не всякий политик может санкционировать. Вот.
Есть еще один такой вопрос в связи с этим. Все-таки какое-то распределение функций было или нет? То есть, видимо, Судоплатов, что? Судоплатов, там, подразделение Судоплатова занимался разведкой.
Ну, да? партизанско-диверсионной работой, да.
СМЕРШ, я не говорю сейчас, так сказать, о внутреннем контроле, а, так сказать, как вы говорите, о зафронтовых.
Это не диверсионная структура, конечно.
Это чисто такая, чисто разведка.
Это военная это военная контрразведка с элементами разведной деятельности, то есть с возможностью получения информации из специальных источников противника, а точнее, что такое специальные источники противника? Это сотрудники специальных служб противника. Это не просто источники в прифронтовой полосе, да? Когда там, под видом местного жителя человек выведывает информацию там, солдат или младших офицеров, да, расквартированных на территории. А когда люди внедряются в спецслужбы противника, то есть в структуру Абвера, в структуру СД, в различные подразделения фельджандармерии, вот, и получают оперативную информацию о готовящихся операциях, которые планируются для проведения против собственных вооруженных сил или, значит, специальных объектов за линией фронта. Получается информация об агентуре, которая забрасывается. Получается информация о методах подготовки. Получается информация о стратегических планах противника. Ведь создание СМЕРШ совпало практически с развертыванием крупнейшей битвы, да, Второй мировой войны. Это Курская дуга. И ну, одна из крупнейших убийств, но считающаяся переломной.
После,
да,
Сталинграда.
После Сталинграда, да. Вот, считающаяся переломной. Потому что, по сути дела, это, вот, наверное, была, может быть, последняя капля, которая, значит, переместила чашу весов, так сказать, на сторону Советского Союза. И ведь перед Курской битвой немецкий генеральный штаб, Абвер и ряд других, так сказать, специальных институтов гитлеровской Германии готовили массированную дезинформацию, причем на очень высоком уровне. Были подготовлены специальные карты, причем со всеми системами защиты, вплоть до подписи Гитлера.
Реальной
подписью, так сказать, непридуманной. Были пожертвованы...
И в качестве деза это все подбрасывалось.
Да, для того, чтобы это было воспринято правдиво, значит, были пожертвованы, так сказать, ряд высокопоставленных офицеров, жизнями которых пожертвовали. Вот. И эта информация запускалась по самым разным каналам. Но благодаря, в большей степени, не хочу унизить других специалистов из советских спецслужб того периода, но во многом благодаря работе за фронтовой агентурой СМЕРШ, значит, эта дезинформация была дезавуирована. И было доказано, что основное накопление сил идет все-таки на Курском, а не на Московском направлении.
Ну, тут, так... наверное, надо отметить еще и то, что Аввакумов, в общем, проявил очень большую смелость на совещании у Сталина, когда вот эта карта с направлением главного удара на Москву с подписью Гитлера легла на стол к Сталину, Аввакумов сказал, что... что это дезинформация. А ведь мог и поплатиться. Мог и
побояться. Вы знаете, да, вы абсолютно правы, потому что в тот период такие случаи были. Я могу сказать, что в определенные периоды, например, руководитель военной разведки Голиков, да, докладывал вторым после Берии. То есть вначале по вопросам военной разведки докладывал Берии, а Голиков шел со-докладчиком. То есть доходило и до такого, когда, в принципе, представитель НКВД, да, брал на себя, так сказать, смелость докладывать по вопросам военной разведки. Так вот, действительно, Аввакумов в данном случае выступил как человек с очень сильной волей и оперативно очень сильный руководитель, вот, который взял на себя смелость, прекрасно отдавая себе отчет, чем может грозить, значит, ошибка в его выводах. Но это заявление было не голословным, потому что в подтверждение он привел агентурные сообщения своих зафронтовых источников, которые из различных, значит, команд Абвера, вот Абвергрупп и различных Абвершпиль подтвердили информацию о готовящемся наступлении на Орловско-Курской.
Ну, а потом такой немаловажный фактор, как железнодорожные перевозки, которые, в общем, как рентген как показывают... Рентген.
Направление основных, так сказать, перебросок войск.
Ну, значит, да, концентрация.
Концентрация горюче-смазочных материалов, значит, вооружений и всего остального. Поэтому вот комплекс как раз и позволил дать более точную оценку. Естественно, без серьезной зафронтовой агентуры такую информацию получить просто нельзя. Ну, если, например, по линии Павла Анатольевича Судоплатова зафронтовые источники в основном решали вопросы партизанско-диверсионного уровня, да, то есть помимо разведки они занимались еще и вопросами ликвидации там, ведущих гитлеровских нацистских лидеров, значит, старших военачальников, отвлечения больших сил противника за счет действий партизанских отрядов, то СМЕРШ в данном случае вот, помогал реализовать очень серьезную...
Ну, СМЕРШ-то тоже занимался такого рода операциями. Я просто вот ссылаюсь на книжку, вообще книжка замечательная, Виктора Иннокентьевича Баранова, который служил в СМЕРШе. Да, царство ему небесное, он умер, но вот книга издана в 2004 году, там он, она, правда, хотя написана в стиле художественной литературы, да, это как такая... Но явно совершенно, что главный герой этой повести, это он сам, и все события там вполне реальные, биографические. Так вот, там, например, знаменитая вот эта операция, описывает там операция по ликвидации артиста Блементаль Тамарина. Это знаменитый актер, который перешел на сторону немцев еще в 1941 году, и, умея потрясающе подражать голосу Сталина, он, значит, вот на немецком радио, но вещание шло не из Германии, по-моему, а из Варшавы, если не ошибаюсь, он, значит, там зачитывал даже там какие-то фальсифицированные там указы, скажите, речи Сталина и так далее и тому подобное. Но вот Баранов описывает, в частности, вот операцию, то есть были некие операции вот и такого рода по уничтожению там предателей.
Абсолютно правильно, только они носили немножко иной характер, в отличие
точечный.
От точной диверсионно-противоположной партизанской деятельности, СМЕРШ, проводя очень крупные радиоигры и специальные операции, как самостоятельные мероприятия, так и комплексные в программе радиоигр, выводил на советскую территорию конкретных специалистов противника для того, чтобы их потом здесь дезавуировать. То есть либо эти люди ликвидировались при захвате, либо они в большинстве своем захватывались, представали перед судом, часть из них перевербовывался и использовался в дальнейших оперативных мероприятиях. Ну, а после войны, соответственно, каждому было воздано по его деяниям.
То есть... Кстати говоря, Иосиф, вот вы упомянули радиоигры, и опять вот сошлюсь на Виктора Баранова, там есть такая цифра, что за годы войны было проведено 183 радиоигры. Только советской контрразведкой.
Да, но дело в том, что СМЕРШ проводил та же, как и остальные.
Но это, видимо, не только СМЕРШ.
Ну, если мы сейчас говорим о СМЕРШ, то ну, СМЕРШ да. проводил, так сказать, очень большое количество радиоигр. Они, естественно, проходили на очень высоком уровне. И большинство из них, подавляющее большинство из них, так сказать, имело очень серьезный выход. Вот, в частности, операция, которая описана в нашей книге с Николаем Абиным, да, «Загадка для Гиммлера». Это реальное название радиоигры «Загадка». Вот, и она проводилась практически до...
С 43-го
по конец 44-го года. Ну, там продолжалась она и дальше, так сказать, до, там, фактически, практически до конца войны. Но вот эндшпильная такая часть, она проводилась примерно на протяжении там, года с небольшим. Это 43-44 год.
Ну, вот, тут и... надо пояснить, в чем суть этой радиоигры.
Суть этой радиоигры заключалась в том, что в состав немецкого диверсионно-разведного центра «Цепелин», значит, был внедрен советский офицер, значит, представитель как раз СМЕРШ, вот, под видом родственника одного из высокопоставленных советских чиновников. И в программе, так сказать, которая... сопутствовало его внедрению, стояло, во-первых, возможность покушения на тогдашнего министра транспорта, да, наркома транспорта Кагановича, и получение оперативной информации, вербовка его одного из его замов и получение стратегической информации о всех советских перевозках железнодорожных. А железнодорожный транспорт тогда фактически был основан.
Это рентген.
Вот, и игра проводилась очень эффективно, очень интересно. На территорию было выведено несколько сотен агентов и несколько десятков очень высокопоставленных, значит, немецких офицеров, которые здесь были дезавуированы. Разведчиков, да, причем очень серьезных, с хорошей подготовкой. Часть из них даже не стали перевербовывать, они были просто предстали перед судом, и большинство из них было расстреляно.
Тут, наверное, надо сказать, что он был принят даже Кальтенбруннером.
Значит, наш разведчик, да, был неоднократно принят Кальтенбруннером. Он получал личные благодарности Рейхсфюрера, он получал, так сказать, там, ряд наград с немецкой стороны. И о его деятельности докладывалось несколько раз лично Гитлеру. То есть Гиммлер докладывал, так сказать, лично Гитлеру. Поэтому и название книги мы взяли «Загадка для Гиммлера». Потому что уровень работы с нашей стороны — это уровень Сталина и Абакумова, с немецкой стороны это был уровень Кальтенбруннера и Гиммлера. То есть даже люди, курирующие работу этой группы, которая фактически, так сказать, вся находилась под советским контролем, вот, куратором этой группы был один из руководителей РСХ.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с историком разведки Иосифом Линдером.
Цена победы. Цена победы.
В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Напомню, ее ведут Дмитрий Захаров и Виталий Демарский. И у нас сегодня в гостях историк разведки Иосиф Линдер. Мы продолжаем говорить о СМЕРШе. Иосиф, а теперь вот вы все очень красиво рассказывали в операциях СМЕРШа, о его работе, как вы сказали, за линией фронта. Но у СМЕРШа была еще одна функция, карательная. Здесь вот вы мне показываете уже даже на вопрос. Ну, правильно совершенно. Да, вот Владимир, да, из Чикаго, по-моему, да, нас спрашивает. спрашивал. Я просто зачитаю даже здесь цифрами. За годы войны в плен 41-45 года в плен попало более 3,5 миллиона бойцов и командиров Красной Армии. Из них 1,2 миллиона сражались в составе войск Германии. За это же время попало в плен 365 тысяч военнослужащих там англо-американской коалиции и так далее. Но за годы войны, вот дальше, вот здесь важно, по приговору судов за дезертирство и измену родины в Красной Армии расстреляно 149 тысяч человек, то есть 15 дивизий. А сколько убили за градотряды НКВД, вообще неизвестно. Ну, здесь он сравнивает наш слушатель там с показателями у союзников, но у нас сейчас, я думаю, что важнее как бы наша сторона. Вот СМЕРШ был, как вы сейчас только что говорили, достаточно эффективен вот во всех этих, так сказать, таких чисто разведывательных специальных операциях, да? Но в то же время была вот эта вот жуткая репрессивная...
функция военной контрразведки
непонятна. Военной контрразведки, конечно. Да. И вот я опять сошлюсь на Виктора Анатольевича Баранова. Через СИТО, он пишет, главное управление контрразведки СМЕРШ прошло более 10 миллионов человек. Да? Другое дело, что, конечно, не все из них там потом попали в лагеря или были расстреляны, но очень значительная часть, особенно была работа с военнопленными, причем с нашими военнопленными.
Не, да? Только, не только, не
только. Да, и с немцами и, тоже.
С немецкими военнопленными, да. С немецкими, итальянскими, венгерскими.
Я вот, не знаю, согласны вы или нет, вот есть такая версия, что особенно СМЕРШ неистовствовал уже в самом конце войны, что очень боялись вот этого советского офицерства, повидавшего Европу. И знаете, как даже есть аналогия с Отечественной войной 1812 года. После того, как казаки вошли в Париж в 1814 году, да, после этого, как считают, что это одна из причин того, что вообще было восстание декабристов в 1925 году, да, поскольку увидели, что можно жить по-другому. И вот на СМЕРШ была возложена и вот эта вот карательная функция по отношению, в первую очередь, по отношению к советскому офицерству. Кстати говоря, к военнопленным советским офицерам у СМЕРШа было отношение намного более жестокое, чем к рядовым. Да? И вот, что боялись вот этого инакомыслия, такого диссидентства, инакомыслия в армии, которое, кто его знает, чем могло закончиться на политической сцене.
Ну, давайте по порядку. Значит, естественно, я не буду оспаривать цифры, которые приводит радиослушатель, я могу только их дополнить. Угу. Значит, помимо того, что он обозначил, можно сказать, что в Красной, а потом в Советской армии воевал почти миллион немецких солдат, которые воевали против своей родины. Так же, как и 1,2 миллиона советских солдат воевали против Советского Союза. Да, это так называемая вот неизвестная война, когда огромное количество целой армии, да, то есть переходы были двусторонние. Не надо считать, что только они в одном направлении шли. Второй вопрос, вторая часть. То, что касается там 149 тысяч расстрелянных, значит, здесь правильно помечено, что загряд отряда НКВД, но это не СМЕРШ. Задача СМЕРШ, как военной контрразведки, да, она само название военной контрразведки. Выявление шпионов, диссидентов, да, саботажников, вот, агентура, как при фронтовой, так и в тыловой, так сказать, зоне ответственности. И поэтому, естественно, эту функцию со СМЕРШ никто не снимал. Но считать, что офицеры СМЕРШ сидели за пулеметами в тылу у своих,
значит, и стреляли по своим.
Товарищам, стреляли по своим, так сказать, это слишком упрощенный вариант. Естественно, огромное количество, так сказать, вот правильно указано в книге ветерана СМЕРШ о том, что более 10 миллионов прошло, да, через СИТ, но проходили все люди, и люди, которые работали за линией фронта, и люди, которые, значит, даже временно, хотя бы на несколько дней оказывались в окружении, на территории противника и выходили с боями. Это закон любой разведной, контрразведной службы. Человек должен доказать, что он не завербован, что он не встал на сторону врага, он должен полностью описать свои действия, потому что в них может прямо или косвенно быть скрыт тот или иной оперативный смысл. И самое страшное, ну, вот практически любой опытный сотрудник контрразведки прекрасно знает, что есть так называемая вербовка вслепую, когда сам человек даже не подозревает,
что он завербован.
Что он завербован. Ему не делается вербовочное предложение, к нему не осуществляется подход. Но он таким образом обрабатывается, что становится, как говорится, пассивным соучастником событий, пассивным помощником противнику. Поэтому эту функцию никогда нельзя снимать. И потом, так сказать, давайте вспомним, в каком количестве была советская армия в конце войны. Это более 5 миллионов человек. Люди совершенно разные. Те фронтовики, которые прошли войну с первого дня, и в конце войны они уже понимали, что война подходит к концу, они имели соответствующий авторитет. Психику людей очень значительно менял. За 4 года такой кровавой войны вот, люди кардинально менялись. Не всегда в лучшую сторону. И правильно вы заметили, что отношение к офицерам, которые не совсем правильно могли себя вести в конце войны, было очень строгим. То есть и с точки зрения идеологии, и с точки зрения использования оперативной информации. Потому что в конце войны, опять же, понимая, что враг вот не сегодня-завтра будет разбит, отношение к секретной, оперативной, служебной информации было не такое строгое, как в первые годы войны, когда противостояние было жизненно важным, и малейшая ошибка грозила, так сказать, глобальной катастрофой. Не надо забывать, что спецслужбы Рейха были на высочайшем уровне. Это были люди, так сказать, прошедшие великолепную школу, имеющие огромный опыт военной и оперативной работы. И даже понимая, что их страна проигрывает войну, они все равно продолжают вести очень жесткую, очень серьезную оперативную работу. Здесь речь идет и о вербовках, и о получении компромата на высший руководящий оперативный состав советской армии.
Насколько мне известно, даже на Сталина готовилось покушение.
И не одно. Конечно.
Ну, на Сталина и на Гитлера.
Вот. Ну, имеется
и
ввиду,
на Гитлера было, да, почти удачно, да, организованное.
Я имею в виду не немцев, антигитлеровский, да, заговор против Гитлера, а мы тоже готовили. Да.
Поэтому здесь, понимаете, в чем дело, нельзя одной краской, либо белой, либо черной, мазать, так сказать, специалистов. Я могу сказать, что, естественно, в любой глобальной катастрофе, а война таковой является, всегда есть огромное количество несправедливости. И, естественно, нельзя говорить за всех смежицев. Были особисты, которые, так сказать, зарабатывали себе дешевый авторитет тем, что они вылавливали, так сказать, собственных рядах шпионов. Были они или не были, это уже на их совести. Но были специалисты, которые совершенно, значит, беззаветно выполняли свою работу, зачастую рискуя, собственной жизнью, авторитетом. Да. Но,
понятно. Да. Но согласитесь, что вот там по разным данным, я беру самые такие минимальные, что с 41 по 45 год арестовали порядка 700 тысяч человек, из которых расстреляли 70 тысяч. Ну, не может быть 700 тысяч шпионов.
Вы знаете, вопрос, конечно, не может быть, но не надо все, так сказать, списывать на СМЕРШ, потому что специальных служб в Советском Союзе было достаточно много.
И до 43-го года СМЕРШа
вообще не было. То есть СМЕРШ...
Кстати, а заградотряды-то появились раньше, да?
Заградотряды НКВД появились буквально, так сказать, вот с первых месяцев войны. И, естественно, что не надо всех собак вешать на одну службу. Просто... наши радиослушатели должны прекрасно понимать, что любая спецслужба – это дитя государства. Что высшее политическое руководство в тот период определяло характер, структуру и задачи, которые стояли перед офицерским составом той или иной специальной службы. И офицер не мог не выполнить эту стоящую задачу. Интересно было бы посмотреть на любого радиослушателя, который в период там, 41 по 45 год попробовал бы не выполнить приказ верховного главнокомандующего товарища Сталина. Мне интересно было бы, так сказать, как бы этот человек себя повел. Сегодня, в 2007 году, сидя, так сказать, там, в более-менее, так сказать, мирных, спокойных условиях, да, понятно, что на сегодняшний день, так сказать, терроризм стал темой номер один, да, но перенеститесь там, на полвека назад и попробуйте, так сказать, на приказ товарища Сталина сказать, что он преступный, я его выполнять не буду. Сколько этот человек проживет?
Нисколько.
Вот. Он нисколько не проживет. Поэтому нужно, так сказать, четко соизмерять действия офицеров, которые приняли присягу и обязаны ее выполнять, с теми обстоятельствами, в которых они существуют.
Вот. Давайте вот немного вопросов, которые к нам пришли. Александр из Московской области, Химки. Всегда так очень интересно. Историю делают люди. Поэтому у меня вопрос такой, пишет Александр. А кто шел работать в СМЕРШ? Mm-hmm. Что за люди там работали? Там были идейные, как он пишет, или просто работа в СМЕРШе давала людям различные привилегии?
Знаете, работа в СМЕРШе давала человеку только одну привилегию.
не быть расстрелянным.
Первым, так сказать, взять на себя ответственность и смелость, так сказать, и войти в ряды противника для того, чтобы, значит, получить наиболее ценную информацию. Другой, так сказать, привилегии никакой не было. Потому что ответственность самих сотрудников военной контрразведки была колоссальная. Человек прекрасно понимал, что даже не за невыполненную задачу, а за неправильно или, так сказать, неточно поданную информацию, он может поплатиться не только карьерой, но и головой.
Вот если вспомнить в августе 44-го Богомолова, то насколько вообще эта книга соответствует реальной работе?
Ну, она, конечно, это, конечно, очень красивый реконстракшн, построена на элементах реальных событий. Вот, потому что вот наша книга является первым документальным повествованием. Но, опять же,
возвращаясь... Извините, я вас перебью, потому что здесь нас просят назвать еще раз книгу.
Книга называется «Загадка для Гиммлера».
Значит, и авторы?
Авторы – это я, Юсиф Линдер, и Николай Абин. Значит, издательство «Рекол Классик». Сейчас она будет переиздаваться, будет второе издание. Вот в прошлом году эта книга стала лауреатом премии ФСБ, освещающего одним из трех лауреатов.
Рекламу
закончили. Так вот, то, что основано на сугубо документальных данных. Большинство офицеров СМЕРШ в период войны оказались не кадровыми чекистами, а талантливыми офицерами вооруженных сил, получившими хороший боевой и оперативный опыт и оказавшимися великолепными природными контрразведчиками, а иногда зафронтовыми разведчиками. И даже многие кадровые чекисты удивлялись, каким образом война вычленяет как негативное в человеке, так и позитивное. То есть то, что называли раньше армейской штафиркой, то есть обычный кадровый офицер или сапог, да, на жаргоне, во время войны оказывался великолепным резидентовщиком, прекрасным разведчиком или контрразведчиком. Вот. Поэтому основной состав в период войны, конечно, составляли талантливые офицеры вооруженных сил. Не надо забывать, что в период 41-го, начало 42-го года особые отделы понесли огромные потери. Потому что большое количество офицеров из этой среды было брошено на фронт, и они погибли, так сказать, в кровопролитных боях, так сказать, наряду с другими военнослужащими. Но при этом уже в июле 41-го года была очень интересная, первая фактически, одна из первых операций по внедрению, проведенная одним из руководителей особых отделов, который внедрил себя и двух своих помощниц, хорошо владеющих языком, и они продержались в особой части, так сказать, немецкого вермахта, причем также в фельджандармерии, да, практически до контрнаступления под Москвой. И перед самым контрнаступлением они вернулись через линии фронта, принеся очень ценную информацию. Понимаете? И интересно еще то, что многие эти внедрения были, по сути дела, инициативными. То есть, не имея даже приказа руководства связи, офицеры делали это самостоятельно.
Ну, поэтому... надо сказать, что сами люди, которые служили в СМЕРШе, я думаю, что они и, так сказать, видели, в том числе, и все жестокости.
Абсолютно
не
согласен,
очень
конечно.
Часто. Кстати, я еще раз сошлюсь просто вот на Виктора Баранова, который это все описывает, и как главный герой как бы спасает многих людей, там, не донося на них, чтобы спасти их жизнь. Чтобы потому что понятно, что любой компромат это расстрел,
фатальным,
это в лучшем случае это лагерь.
Потеря карьеры, да.
Вот. И в то же время вот брали на себя такую смелость, там сказать, не стучать, не доносить, да, не доводить до логического завершения.
Опять же, вот глобальная катастрофа, она очень хорошая, является хорошей лакмусовой бумажкой. То есть она проявляет те человеческие качества, которые в обычной жизни зачастую скрыты.
Ну, очень интересно, извините, я на секунду вспомню опять же мемуары Дмитрия Пантелеевича Панова. Третья разновидность особистов. Значит, особист в его полку. Первый особист ничего не делал, пил водку. Через какое-то время его перевели в танковую часть с повышением, следы его теряются. Приходит следующий особист, продолжает пить водку. Любимое занятие – это ходить возле офицерской столовой и, значит, пытаться добыть очередную порцию. То есть это не там, карьерист, который отправляет в лагеря или на смерть тех, кто ему подворачивается под руку, чтобы сделать карьеру. И не преданный идее человек, который стремится бороться с немецкими шпионами, а нормальный тихий алкоголик. То есть вот такая разновидность тоже существовала, и причем Панов определенную тенденцию в этом усмотрел, потому что на смену одному пришел точно такой же другой.
Ну вот я хотел бы задать, здесь уже несколько человек нам, нас спрашивают, вот, в частности, Иван из Екатеринбурга, а какие службы современной России прямые наследницы СМЕРШа? Ну, был еще другой вопрос, по-другому сформулирован, как бы что сейчас вот соответствует
функциям сейчас СМЕРШа. Сейчас данным функциям соответствует департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности. То есть после 1946 года, да, когда СМЕРШ формально СМЕРШ был ликвидирован, на самом деле он был не ликвидирован, а вновь переведен в систему государственной безопасности, из которой вышло Главное управление особых отделов. Вот. И система военной контрразведки существует сегодня как самостоятельный департамент в составе Федеральной службы безопасности
России. Они, так называется,
департамент военной
контрразведки. Они имеют отношение к военной разведке, к ГРУ?
Нет, это совершенно разные организации. Да. Потому что военная разведка – это подразделение Генерального штаба,
да,
армии. Вот. А военная контрразведка – это подразделение Федеральной службы безопасности на уровне самостоятельного департамента.
Тут еще вот вопрос.
Интересно. Да, вот еще вопрос.
Перекликается, как, кстати, да, с вашей книгой.
Да, перекликается тоже с книгой. Вопрос, так сказать, ну, в кавычках, из другой плоскости. Значит, обучали сотрудников СМЕРШ приему самообороны. Кто обучал, да, да, как, да, это помогало СМЕРШцам в их работе? Правда ли, что Спиридонов, один из разноначальников самбо, был в годы войны сотрудником СМЕРШ? Ну, Спиридонов был офицером и в разное время проходил службу, так сказать, в различных подразделениях там, ГПУ, НКВД, других наших специальных институтов. Он не был кадровым военным контрразведчиком, но система, которая у Спиридона, кстати, называлась не самбо, а самос, самозащита, и другие варианты там, борьбы вольного стиля, да, дзюдо или джиу-джитсу, как называл их Ощепков, да, родоначальник системы джиу-джитсу самбо, и самбо, да, в нашей стране. Потому что сам Ощепков занимался в Кадакане, в 2013 году получил первый дан, в 2017 второй из рук самого Дзигара Кано, преподавал в системе особых отделов еще сразу после революции. Вот, в системе АГПУ. Так вот, оперативникам, конечно, системы самозащиты в большей степени были не нужны. А вот сотрудникам групп захвата или оперативно-боевых групп эти приемы были крайне важны, потому что они помогали взять живым особо опасных представителей, которые оперативным путем или в силу оперативных игр переводились, да, или привлекались на нашу территорию. И зачастую, так сказать, человека надо было не просто ликвидировать, а взять живым, зачастую провести с ним оперативную работу, перевербовать, либо заставить работать на себя, значит, либо явно, либо, значит, вслепую. И вот здесь, да, вот эти приемы хитроумные, которые позволяли, значит, не дать себя убить противника и в то же время не убить самого противника, они были крайне важны.
Ну и потом,
как это бы, вот на этой базе родилось самбо, да?
Ну, на базе, так сказать, того, что... Ну, то,
но самбо возникло уже после войны.
Само решили. Слово самбо появилось в 1946 году, до этого оно называлось «борьба вольного стиля».
Ну, да. Если кто не знает, извини, Дима, из наших молодых радиослушателей, я просто расшифрую. Самбо – это самозащита без оружия.
Да. Но не надо путать спортивное самбо и то, что сейчас называется «боевой раздел».
А тогда, то, что сути, преподается
в силовых структурах, да. А тогда, по сути дела, разницы никакой не было, и люди изучали самбо как систему боевой самозащиты, а спортивные соревнования проводились по упрощенным правилам, которые, в конце концов, превратили самбо в один из видов единоборств, спортивных единоборств.
Да, ну, просто вспоминая вашу книгу, это «Схватки бульдогов под ковром», когда охота за абверовскими группами на Кавказе. Да, и время от времени находили наши группы, присыпанные ветками, или, соответственно, как бы они ликвидировали немцев. Да. То есть, когда они входили в непосредственный контакт, немцы ведь тоже были очень неплохо подготовлены.
Ну, не то, что не очень неплохо. Я могу сказать, что перед Олимпиадой 1936 года, которая прошла в Германии, и в рамках Олимпиады в Германии было проведено уже несколько чемпионатов Германии и Европы по джиу-джитсу, боевому дзюдо и спортивному дзюдо. И на Олимпийских играх в качестве показательных дисциплин и в качестве показательных программ, значит, как раз участвовало несколько сборных по боевому дзюдо и по джиу-джитсу. И были проведены первые показательные по системе, да, тогда называлась система японского кулачного боя. Вот то, что сейчас называется карате. Поэтому специалисты Абвера, СД были очень серьезно подготовлены. В Германии были очень сильные школы бокса, борьбы, как вольной, так и классической. И, естественно, вот школы дзюдо, джиу-джитсу и боевой самозащиты. И специалисты, естественно, были всемирно известны. В 26-м году, когда в Советском Союзе проводилась первая всемирная рабочая спартакиада, по сути дела, в финале встречались две сборные. Сборная Советского Союза, сборная Германии.
Поэтому ну да, это многое
определялось. Немецкая школа была очень сильна. И вот это вот противостояние в ближнем бою, оно было всегда очень острым.
Ну и потом такие элементарные вещи, как снять часового, там...
Да. То есть нужно захватить язык. Вот, во всех наших материалах мы подчеркиваем, что противостояние всегда шло между очень сильными противниками. То есть, как представители Абвера, так и представители других немецких спецслужб были крайне высокопрофессиональны. И для противодействия необходима была не меньшая подготовленность, не меньшая смелость со стороны сотрудников СМЕРШ и других советских спецслужб.
А вот еще такой вопрос. СМЕРШ, понятно, военная контрразведка, то есть немцы. А работал ли СМЕРШ против союзников?
Ну, СМЕРШ работал против всех, кто входил, так сказать, в так называемую гитлеровскую коалицию. Это были...
Я имею в виду союзников Советского Союза против англичан, ну, американцев.
Во-первых, начнем мы вот с этой стороны. Значит, ведь союзниками гитлеровской Германии была и Италия, и Венгрия, и Румыния, и Болгария до определенного, значит, периода, момента, да. И Турция, так сказать, хотя она не вступила в войну, но находилась на грани. И Япония держала очень большую армию. Значит, на востоке, да, практически на наших границах. Вот. И, в принципе, ожидалось, что она вступит в какой-то момент, а тогда в Советском Союзе пришлось бы воевать на два фронта. Вот. Но СМЕРШ, конечно, так сказать, проводила и обязана была проводить оперативные мероприятия и в отношении союзников, если они выходили за рамки тех союзных отношений, которые были оговорены. Ведь, опять же, мало кто знает, что... Например, в период Великой Отечественной войны с территории Великобритании на английских самолетах забрасывали советских парашютистов на оккупированную территорию Европы. И были контактные офицеры советской разведки, которые общались со своими английскими визави. Причем самое интересное, что часть из них воевала еще против Советской России в послереволюционный период. И были участниками заговора послов, так называемого заговора Локхарда,
Сидней
Рейли и так далее. В период Второй мировой это были уже маститые полковники и генералы, и в силу союзных отношений они общались с офицерами советской разведки, которые были официально согласованы двумя сторонами, и, по сути дела, бывшие противники работали как союзниками. Но, как известно, у спецслужб нет врагов, есть только интересы.
Ну да.
И, естественно, как только... офицеры...
Нет друзей.
Нет врагов, враги, нет друзей. Да, есть только интересы. Как только соответствующие сотрудники английской или американской службы выходили за рамки союзных отношений, СМЕРШ тут же должен был вмешаться как структура военной контрразведки для предотвращения внедрения, значит, любой чужеродной агентуры, так сказать, в ряды вооруженных сил.
Ну и потом, я думаю, впоследствии мы сделаем с вами программу о Тегеране 43, да, взаимодействие всех разведок, потому что там...
И конкуренция, как бы, и взаимодействие.
Да, как обеспечивалось пребывание лидеров трех держав, и что там, кстати, делали немцы.
Кстати, единственный полет Сталина, да, на самолете?
Ну, один из, так сказать, немногих официально, так сказать, подтвержденных.
Вот. А тем временем, Дима, здесь нас... И здесь и хула, и похвала, и мы адвокаты дьявола, другой стороны, что СМЕРШ бы вот именно нас, и надо было бы с нами вот рассчитаться как следует. Так что здесь пишут все подряд, но я думаю, что... я понимаю, здесь возмущение, наверное, многих слушателей по поводу слов нашего сегодняшнего гостя относительно, так сказать, функций, да, спецслужб и функций СМЕРШа, их репрессивной, карательной работы.
Но что было, то было,
это разумеется. Да, и это было. Это никто не отрицает. Да. Но а то, что это было поручено СМЕРШу, ну, в этом смысле, Иосиф, я с вами прав. Поручили бы другой структуре.
Нет, поручили
она
не
бы
только СМЕРШу.
Делала, она
прежде
бы делала...
всего, это было поручено НКВД. СМЕРШ выполнял свою работу. И я еще раз хочу сказать, что Ни один, так сказать, офицер из любого загранотряда не мог не выполнить приказ, потому что нарушение присяги в военное время каралось только единственной мерой.
Это не оправдание, а объяснение.
Это не оправдание, а только объяснение. Поэтому...
Хорошо, спасибо. Напомню, что спасибо. У нас в гостях был Иосиф Линдер. Я думаю, надеюсь, что не последний раз. Была «Цена победы», которую вели Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
До встречи через неделю.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.